Глава 16. Просьба фарисеев и саддукеев о знамении с неба и ответом Спасителя. Стихи с 1 по 4. Закваска фарисейская и саддукейская. Стихи с 5 по 12. Исповедание Петра. Стихи с 13 по 20. Речь Христа о страданиях. Стихи с 21 по 23. Учение о кресте. Стихи с 24 по 28. Стих 1. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба». У Марка рассказ несколько короче, чем у Матфея. Уже древними толкователями была замечена некоторая несообразность и неестественность, указанной здесь в Евангелиях связи фарисеев с саддукеями. Объясняли это тем, что хотя фарисеи и саддукеи различались между собой догматами, но против Христа действовали согласно. Объединение фарисеев и саддукеев может указывать и указывает на дальнейшее и зловещее развитие вражды ко Христу. До столицы доходят все более и более тревожные вести о движении в Галилее, и это вызывает опасения как в правящих религиозных классах, так и среди ревнителей. Психологически это вполне понятно. В среде людей постоянно замечается склонность к соблюдению установившихся религиозных форм, и они враждебно относятся к нововведениям, особенно тогда, когда этим затрагиваются их материальные интересы. Поэтому вражда против учения, совершенно выходившего из круга этих общих положений, была естественна. У Марка говорится только об одних фарисеях. Но саддукеи Матфея могли быть и иродианами. О фарисеях и саддукеях упоминается здесь у Матфея 5 раз. Какого знамения хотели фарисеи и саддукеи? Согласно Златоусту, эти враги Христа просили его остановить солнце или же сделать недвижимой луну, тин селинин холеносе, или низвести молнию, или произвести перемену в воздухе, или сделать что-нибудь подобное. Согласно Феофилакту, фарисеи и саддукеи просили Христа остановить только солнце или луну. Но Ефимий Зиговин говорит, что они хотели видеть чудо над солнцем или луной, или над звездами. Фарисеи и саддукеи, говорит Феофилакт, думали, что знамения на земле совершаются дьявольской силой и Виельзевулом. Не знали неразумные, что и Моисей в Египте сделал много знамений на земле. Огонь же, сошедший с неба на имущество Иова, был от дьявола. Поэтому не все, что с неба, от Бога, и не все, что бывает на земле, от демонов. Мысли верные и характеризуют фарисеев и саддукеев. Настоящий рассказ представляется некоторым толкователям повторением рассказа 12 главы Матфея и тождественным с ним. Но если Матфей рассказывает почти то же во второй раз и при других обстоятельствах, то можно ли предполагать, что он позабыл то, что было говорено им раньше? Совершенно было естественно, если враги Спасителя отвечали несколько раз на его чудеса требованием знамения с неба. Так как в иудейском предании существовало мнение, что демоны и ложные боги могли совершить знамение на земле, и только истинный Бог преподает знамение с неба, то фарисеи и саддукеи и просили теперь об этом Христа, вполне предполагая, что Он не будет в состоянии удовлетворить их просьбы. Если для врагов Христа были неубедительные, совершенные Христом на земле чудеса, то небесные чудеса были бы для них убедительны. Об обычае иудеев требовать знамения смотрите в 1 главе 1 послания к Коринфянам. Стих 2. «Он же сказал им в ответ, «Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно». Стих 3. «И поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры, различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. Текст этот в настоящей связи встречается только у Матфея. Сходные выражения совершенно в другой связи встречаются в 12 главе Луки. В словах Христа содержится чрезвычайно тонкое и богатое смыслом обличение им своих врагов. Ошибку их мышления и просьбы он делает для них наглядной. Они просили какого-нибудь земного необычайного знамения и именно с неба. Христос указывает им на вещи, совершенно обыденные и им известные, бывающие на небе, о которых они умеют рассуждать. Но, будучи опытные в метеорологических наблюдениях, почему же они не могут или не хотят понять и убедиться в истинности мессианского достоинства Христа, когда Он являет великие знамения? «В низшей области, — говорит Цан, — они столь же ясновидящи, как пророки. В высшей они столь слепы, что не видят знамений уже начавшегося кероз времени и не считают их знамениями. Эти знамения – те, на которые Спаситель уже указывал Иоанну и народу». Стих 4. «Рот лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел». Буквальное повторение 39 стиха 12 главы Матфея. У Марка эта речь предваряется словами «И он, глубоко вздохнув, сказал, которых нет у других евангелистов». Резкие обличительные слова были, следовательно, сказаны с выражением глубокого сожаления и глубокой скорби по поводу ослепления и заблуждения фарисеев и саддукеев. Очень хорошо выражает это Златоуст. Хотя такой вопрос должен был возбудить гнев и негодование, однако человеколюбивый и милосердный Господь не гневается, но сожалеет и болезнует о них, как о неисцельно больных, которые после стольких доказательств Его могущества все еще искушали Его. Они спрашивали Его не для того, чтобы уверовать, но чтобы уловить. Так как они просили знамения не для того, чтобы уверовать, то Спаситель называет их в другом месте и лицемерами за то, что они одно говорили, а другое делали. Зиговин к этому прибавляет, что он назвал их лицемерами не только потому, что они одно говорили, а другое делали, но за то, что считали себя мудрыми, будучи глупыми. Церковные писатели думают, что знамение Ионы было знамением с неба, потому что во время смерти Христа солнце помрачилось и вся тварь изменилась. В словах «оставив их, отошел» правильно находят обозначение праведной суровости и замечают, что Спаситель никогда не оставлял так народа. Стих 5. «Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли взять хлебов». Стих 6. «Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Под закваской следует понимать вообще весь образ мыслей, направления, дух учения фарисеев и саддукеев и их деятельность. Как зло, так и добро развиваются, хотя и в противоположных направлениях. Движущей силой при этом служит закваска. Связь этих слов Христа с предыдущим вопросом фарисеев и саддукеев о знамении с неба не очевидна. Могло быть, что их просьба подала только повод к речи о закваске фарисейской и саддукейской, и эта речь отличалась общим характером, не относясь, собственно, к тому, что изложено в начале 16 главы. Христос своими словами хотел обозначить развращающее влияние на народ учения и деятельности фарисеев и саддукеев. Стих 7. «Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли». Спаситель думал об одном, ученики о другом. Он думал и говорил о закваске фарисейской и саддукейской, ученики – о хлебах, которые позабыли взять. Слово «диелогизондо» – «помышляли» – показывает, что ученики не говорили вслух о том, что у них нет хлебов. Стих 8. «Уразумев то, Иисус сказал им, что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли». Стих 9. «Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали?» Выражение «сколько коробов вы набрали», как и подобное же в следующем стихе, есть эллиптическое вместо «хлеба во сколько коробов вы набрали», потому что ученики, конечно, собирали не короба и не корзины, а хлеб в них. Стих 10. «Не о семи хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали». Употребление различных слов «кофини» – «короба» и «спиридос» – «корзины» в точности соответствует терминам, употребленным в рассказах о двух чудесных насыщениях. Стих 11. «Как не разумеете, что не о хлебе, — сказал я вам, — берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Стих 12. «Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского». У Марка рассказ гораздо подробнее, чем у Матфея, но текста, соответствующего стихам 11 и 12, нет у других евангелистов, кроме Матфея. Стих 13. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Евангелист Марк вставляет здесь рассказ об исцелении слепого и говорит, что это было в Вифсаиде, очевидно, Юлии, на северо-восточной стороне от Галилейского озера, и что именно оттуда Спаситель пошел с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Какие это были селения, Марк не указывает. Разговор с учениками, согласно Марку, произошел, когда они шли со Спасителем этой дорогой. Таким образом, мы в состоянии с достаточной точностью определить место, где был разговор, но скоро ли это было по прибытии на северо-восточный берег, сказать трудно. Начиная речь об исповедании Петра, Матфей и Марк сходятся друг с другом, а потом к ним присоединяется и Лука. Так что о дальнейших событиях рассказывается с небольшими различиями всеми тремя синоптиками. Подробнее всех рассказывает здесь Матфей, у которого с конца 16 до 19 стиха идет рассказ, не встречающийся у других евангелистов. Кесария называется Филипповой, вероятно, для того, чтобы отличить ее от Кесарии Палестинской или Стратоновой. Спаситель спрашивал учеников о себе самом вдали от иудейского, враждебного к нему мира. По сообщению Иеронима, Филипп, брат Ирода Антипы, тетрарх Итуреи Трахонитиды, выстроил, конструит Кесарию в честь Тиверия Кесаря и самого себя, и она во время Иеронима называлась Панеей. Находилась ли Кесария в провинции Финикии, как утверждает Иероним, трудно сказать. Здесь начинается Иордан у отрогов Ливана и слияние двух маленьких речек, из которых одна, по свидетельству Иеронима, называлась Иор, а другая – Дан, откуда и получилось название реки Иордан. Город был расположен у подножия Ливана, недалеко от так называемого верхнего истока Иордана, на день пути от Сидона. Некогда он назывался Лаис и после – Дан, но в латинские времена Панея или Панеас, от горы Панея, у подножия которой находился. В настоящее время Кесария называется Банеас. Город и его окрестности были преимущественно населены язычниками. Согласно 8 главе Марка, «Тас, кома, ста, мери, Матфея», Иисус Христос, по-видимому, не входил в него. Христос не спрашивал, за кого считают его книжники и фарисеи, хотя они часто приходили к нему и разговаривали с ним. Согласно Зиговину, он спрашивал учеников, никак не знающий, но назидательно, чтобы Петр сказал открытое ему. Стих 14. «Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Стих 15. «Он говорит им, а вы за кого почитаете меня?» Стих 16. «Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Сравните у Марка просто «Ты Христос», у Луки «За Христа Божия». Феофилакт замечает, что Петр не сказал «Ты Христос, Сын Иос Божий», то есть без артикля «о», но с артиклем «истинный», «о Иос», то есть «он сам, единый и единственный, Сын не по благодати, но из самого существа Отчего рожденный». Ибо Христами, Христи, были многие, все ветхозаветные цари и священники. Истинный же Христос, о Христос, один. Написание в греческом артикле перед словом «Христос» почти равнялось тому, что это слово превращалось в собственное имя Христа, каким оно и сделалось в первоначальной церкви. Все другие Христы были таким образом только нарицательные. Один Спаситель был собственно и истинно Христос. Таков смысл исповедания Петра. Христос есть Сын Бога Живаго. Бог называется так в Священном Писании Ветхого Завета и часто в Новом. По мнению Златоуста, Петр был в это время как бы устами апостолов и не только от себя, а от всех них дал свой ответ. Слова Петра были свидетельством об истинном человечестве Христа и истинном его божестве, на признании которых зиждется вся жизнь Церкви. Стих 17. «Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах“». Сын Ионы – еврейское «вар Иона», переданное буквально по-гречески. Отец Симона Петра назывался Иоанн, как видно из Евангелия от Иоанна. В Евангелии Матфея он называется «сыном Ионы», только здесь, что означает, собственно, «голубь». Как сокращенная форма от имени Иоанн, она больше нигде не встречается. Слово «открыли» – «апекалипсин» указывает не на полученное всеми учениками уже при первом последовании за Христом откровение, но на откровение, специально данное Петру. Плоть и кровь соответствуют еврейскому «бешар ведам» у раввинов, описательное выражение вместо «человек», обозначающее его слабость, обусловленную телесной стороной человеческой организации. В Талмуде этим выражением часто обозначается человеческая природа в противоположность божественной. Стих 18. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Так как Петр исповедал Христа Сыном Божиим, то он говорит: «Это исповедание, которое ты исповедал, будет основанием верующих, так что каждый, кто намеревается строить здание веры, положит в основание это исповедание», — пишет Феофилакт. В двух случаях в греческом употреблены два разных слова. В первом случае «петрос» и во втором «петра». «Петрос», конечно, не то же, что «петра». Об этом изречении возникали огромные споры, особенно со времени Реформации. Одни, католики, говорили, что Христос на личности Петра намерен был создать свою церковь, и это подало повод к возникновению известного учения о главенстве над церковью римских пап как преемников Петра. Другие утверждали, что выражение «ты, Петр» соответствует словам Петра «ты, Христос», что дальнейшее «Петра», в отличие от «Петрос», указывает не на личность Петра, а на его исповедание, на котором Христос и создал свою церковь. Разница между практическими следствиями, которые выводятся из этих двух толкований, легко понятна. Мы уклонились бы от истины, если бы в таком важном изречении стали подразумевать только игру слов. Но что Христос действительно обещал воздвигнуть свою церковь не на личности Петра, на это указывает именно обстоятельство, что изменил слово «петрос» на «петра». Таким образом, вопрос разрешается, если мы сосредоточим толкование только на слове «петра», следуя буквальному смыслу евангельского выражения. Под скалой или Петрой никогда не разумелись люди в Ветхом Завете, а выражение это было усвоено и Иегове. Только Бог, Бог во Христе или Христос в Боге, есть вечная скала, на которой должна быть создана церковь. В Новом Завете Петра ни разу не употреблено об обыкновенных людях, а или об обыкновенных камнях, или о самом Христе. Таким образом, естественен вывод, что Христос, воспользовавшись именем Петра, указал здесь только на самого себя, и именно в том смысле, в каком исповедал его перед учениками Петр. Отсюда «Эпи тавти ти Петра». Признание и исповедание его сыном Бога Живаго, вышедшее из уст Петра, должно было сделаться основанием церкви. Выражение, по-видимому, имеет ближайшую аналогию во второй главе Иоанна, когда Христос указывал на храм, а в действительности говорил о самом себе. Слово «церковь» встречается в Евангелиях только здесь и в 18 главе Матфея, но часто в Деяниях у апостола Павла, 4 раза в соборных посланиях и несколько раз в Апокалипсисе, соответствует еврейскому «кагал». Феофилакт под вратами адовыми понимает убийство и прелюбодеяние. Но выражение «пилое аду» – «врата адовы» основывается на образном представлении ада как здание с крепкими воротами. Это часто встречается у классиков. Форма ворота и теперь сохранилась в выражении «атаманская порта», которое значит «атаманские ворота». Слово «ад» у нас означает «место вечного мучения». Но еврейский шеол или греческий ад имели тогда более широкий смысл. Они означали царство смерти вообще, и таким образом область смерти или разрушения. Всякий, кто умер или погиб, находился в аду. Церковь в выражении Христа сравнивается со зданием, так с ним же сравнивается и ад. Понятно, что одно здание против другого не может вести борьбы. Ее ведут люди, находящиеся и живущие в здании. Выражение «пиле аду» следовательно образное и употреблено потому, что борьба Силада против церкви ведется из его ворот. Последнее слово «ее» можно относить в греческом тексте или к скале «ти Петра», или к церкви «экклесиан». И это дало повод Оригену предложить объяснение, что то и другое возможно. Но за отношение «ее» к слову «церковь» говорит ближайшее положение «ее» к этому слову, и главным образом то, что по смыслу слов Христа враждебные нападения Силада направляются не на один камень в фундаменте, а на все здание. Стих 19. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Если раньше церковь была представлена под видом здания, то теперь образ изменяется. Речь о здании заменяется речью о Царстве Небесном. Образ же ключей, взятый, очевидно, от здания, применяется теперь к Царству Небесному. Последнее таким образом представляется опять под видом здания, в которое входят через запираемые и отпираемые двери. Выражение «Царство Небесное» означает то же, что и предшествующая «Церковь». Только последнее указывает больше на Церковь с ее видимой стороны, тогда как «Царство Небесное» на невидимую и вечную сторону Церкви. О ключах ада упоминается в первой главе Откровения. Писатель изображает воскресшего Христа как имеющего ключи ада, то есть власть над ним, силу входить в него и освобождать из него или ввергать в него. Подобно этому и Царство Небесное приравнивается к крепости с запертыми воротами. Кто имеет ключи, тот может войти в нее, допустить или исключить. По третьей главе Откровения эта власть принадлежит самому Христу. Образ имеет аналогию у Исаии и выражает высшую власть. Иметь ключи значит иметь абсолютное право, не оспариваемое никем. Возможно, что в слове «ключи» первоначально выражена была мысль о проникновении Петра в божественную истину. Его мысль, что Иисус есть Сын Бога Живаго, была ключом, с которым Петр допускал в Христово Царство. Приводя других к той же вере, он мог также открывать им царство в противоположность книжникам и фарисеям, которые запирали его перед глазами желавших войти в него. Это место обыкновенно понимается в смысле права духовных лиц отпускать людям или удерживать за ними грехи. Стих 20. «Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос». Евангелисты Марк и Лука, пропуская изложенное у Матфея в стихах 17 по 19 и связывая 8 главу Марка и 9 Луки со своей предыдущей речью, говорят о том же, о чем и Матфей, но выражаются совершенно иначе, чем он. Если бы Матфей здесь только повторил слова Марка и Луки, то речь евангелиста относилась бы к запрещению говорить о том, что сказано было Христом Петру. Но так как Христос запретил говорить не об этом, а о том, что Он Христос, то Матфей изменяет выражение «перий авту» о Нем Марка и «товто» — это Луки, и говорит точно «ина медени ипосин оти автос эстин о Христос», чтобы никому не сказывали, что Он есть Христос. Чего нет у других синоптиков, выражения которых, однако, столь же точны, как и у Матфея. Этот стих составляет переход к дальнейшему учению, о том, в чем заключается истинный смысл приписанного Христу Петром и, без сомнения, другими учениками достоинства. Что Иисус есть Христос, Мессия, Сын Божий, это еще могло быть понятно и ученикам, и народу. Но что с такими названиями соединялись предопределенные Христу страдания, это было непонятно даже и самим ученикам. Если бы ученики преждевременно раскрыли перед народом мысль о страдающем Христе, то это могло бы помешать исполнению божественных предначертаний о страданиях и таким образом сделать как бы неполным истинное и правильное осуществление мессианской идеи. Поэтому Спаситель, как видно из выражений евангелистов, настойчиво и строго запрещает ученикам говорить о том, что им было открыто не плотью и кровью, а Отцом Его Небесным. Стих 21. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Галилейское служение Христа простому народу теперь окончилось. Слово «старейшины» или «пресвитеры» первоначально прилагалось к таким старым людям, которые могли быть в Совете пригодными представителями остального народонаселения. Но задолго до времени Христа это название перестало означать возраст и сделалось названием должности. Оно означало лиц, которые считались пригодными по своему высокому или влиятельному положению в обществе войти в состав Сената. Старейшины Синедриона были, без сомнения, главными лицами в государстве. Они были как бы шейхами народа. Слово «шейх» значит «старик». Стих 22. «И отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“». Марк только один прибавляет слова «и говорил о сём открыто». Слов, которые произнес Петр, Марк не помещает, и они встречаются только у Матфея. Возражение Петра основывалось на том, что его исповедание было совершенно противоположно настоящей речи Христа о его страданиях. Стих 23. «Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“». Возражение Петра свидетельствует о том, что ни он, ни другие ученики не понимали достаточно речь Христа о его истинном мессианском величии. Петр, заключая о деле по человеческому и плотскому рассуждению, думал, что страдание Христа позорно и ему не свойственно, говорит святитель Иоанн Златоуст. Согласно Златоусту, Христос, отвечая Петру, сказал, что препятствовать ему и сокрушаться о его страдании не только вредно и пагубно для Петра, но что он и сам не может спастись, если не будет всегда готов умереть. Некоторые толкователи думали, что не Петр был теперь порицаем, а злой дух, который внушил апостолу такие речи. Здесь употреблено такое же выражение, какое Спаситель употребил в 4 главе Матфея, и без сомнения он высказал его относительно того же самого Искусителя. Он взглянул на мгновение через Петра и увидел за ним прежнего своего врага, искусно воспользовавшегося предрассудками, вспыльчивостью и честностью простодушного апостола. В действительности же это было прежнее искушение, которое теперь было сделано через Петра – избежать страданий, гонения, злобной ненависти, презрения и смерти, и вместо этого воздвигнуть земное владычество с полной властью над земными престолами. Стих 24. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Матфей говорит, что эта речь была сказана только ученикам, Марк – ученикам и народу, Лука – всем. Очень трудно объяснить, откуда взялся здесь народ. Речь евангелистов показывает, что события не происходили с такой быстротой, как это у них представляется. Златоуст объясняет стих так. «Я, — говорит Спаситель, — не заставляю, не принуждаю, но предоставляю это собственной воле каждого, поэтому и говорю, если кто хочет. Я приглашаю на доброе дело, а не на злое и тягостное, не на казнь и мучение, к чему мне нужно было бы принуждать. Дело само по себе таково, что может вас привлечь». Говоря таким образом, Христос только сильнее привлекал к последованию за Ним. Крест здесь не может означать насильственной смерти. Стих 25. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Нефеш, душа, в позднейшем еврейском тексте означает личность. Поэтому у Луки выражение двух первых евангелистов «душе своей» заменено местоимением «себе». Также у 70 в книге Иова, притчи Иоамоса. Значит, смысл слов Спасителя таков: «Кто хочет себя сберечь, тот потеряет себя» и так далее. Здесь один из парадоксов, которыми вообще богат Новый Завет, указывается на жизнь вследствие самоотречения, простирающегося до полной потери этой самой жизни. Стих 26. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Слово «выкуп» – андалогма. У 70 и в еврейском тексте обозначается по-разному. Смысл слов Христа понятен. Душа человеческая имеет такую ценность, что весь внешний мир ее не стоит. Если человек действительно, а не мнимо, погубит душу свою или самого себя, то такое погубление для него невознаградимо ничем. Поэтому человек должен заботиться о том, чтобы спасти душу свою. А такое спасение находится в полной зависимости только от следования за Христом и подражания Ему. Стих 27. «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Сравните у Марка и в 9 главе Луки с добавлениями «кто постыдится» и прочее, чего у Матфея нет. Связь между этим стихом и предыдущим недостаточно ясна. Ее нужно отыскивать в 24 стихе, ставя с ним в ближайшее отношение стих 27, а промежуточные стихи 25 и 26 считать вставочным объяснением 24 стиха. Таким образом, ход мыслей таков. От Сына Человеческого получается спасение. Спасается только тот, кто следует за Ним, отрекаясь от самого себя. Такое самоотречение необходимо, потому что кто не отречется от самого себя, тот может погубить душу свою и ничем не будет в состоянии ее выкупить. Сын человеческий будет судьей человека при втором своем пришествии, во время которого будет обнаружено, кто следовал и не следовал за ним, кто отрекался от самого себя ради него и кто не отрекался. Тогда он воздаст каждому по делам его. Так как слова «кто постыдится» и прочее, определяющие и выражающие связь ближе и конкретнее, уже приведены были Матфеем раньше, то он их теперь не повторяет, но добавляет опущенное другими евангелистами выражение «и тогда воздаст каждому по делам его». Подобные же выражения встречаются в книге Иова, Псалмах, книге Притч, у Иеремии и Иезекииля. Стих 28. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». У Марка и Матфея выражения почти одинаковы, у Луки несколько иначе. Смысл изречения понятен. «Не как земной царь, но как небесный, после гонения, страданий и смерти Христос войдет в славу свою. Некоторые из слушавших его лиц доживут до этого, будут свидетелями его страданий, смерти и воскресения. Нет надобности говорить, как это предсказание Христа исполнилось и притом с буквальной точностью».